Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Инесса.
В начале программы я хотела бы поздравить вас и ваших прихожан со знаменательным событием, великим освящением храма, храма во имя святого Георгия Победоносца. Это было очень такое торжественное и, думаю, что запоминающееся для всех событие.
Совершенно верно. От всей души хочу поблагодарить и вас за то, что вы вспомнили о таком значимом для нашего храма, и я уверен, для всего микрорайона Северный и Калининского района города Новосибирска событий. Хотелось бы поблагодарить высокопреосвященнейшего владыку Никодима за такое высокое доверие, храм, который был воздвигнут личным попечением в кратчайшие сроки, и, конечно, великое освящение храма архиерейским чином. Благодарю всех прихожан, потрудившихся, гостей, спонсоров, помощников, кто послужили такому великому делу появлению нового, замечательного, красивого храма в граде Новосибирске.
Мы еще хорошо помним те времена, когда на весь большой город, на столицу Сибири, как уже тогда говорили про Новосибирск, было всего лишь два действующих храма. С тех пор, конечно, многое изменилось, и количество храмов увеличилось в разы. Вот скажите все-таки, для чего строятся и возводятся храмы?
Здесь вопрос очень интересный, потому что, я уверен, даже неверующие люди обязательно что-то скажут насчет архитектуры, насчет традиционных ценностей, и прекрасно понимают, что издавна церковь – это не только религиозное учреждение, но и центр культуры. Вот так это повелось, потому что издавна православие принесло для нашей страны, для нашего Отечества и грамоту, письменность, и образование, и школы до революции были только церковно-приходскими. И поныне каждый православный приход – это не только стены, где люди молятся Богу, но и место для средоточия вот такой культурного спектра в развитии детей, молодежи и взрослых. Это обычно и социальные центры, где помогают людям нуждающимся, многодетным, малоимущим, вдовам, вдовицам, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это и образовательный аспект. При каждом храме практически существует воскресная школа для детей и для взрослых, ее разновидности. У кого-то она в более такой душевной форме проходит, за чаепитием, с мультиками, фильмами. У кого-то в более серьезном ключе, как маленькие институты с зачетками и оценками. Вот обязательно существуют различные просветительские центры или лекции, которые проводят священнослужители, люди с дополнительным образованием. Работа ведется с молодежью, с подрастающим поколением, проводятся какие-то дополнительные внеклассные мероприятия, готовятся, вы знаете, наверняка в воскресных школах и сценки представления, и концерты духовной музыки, и сейчас все чаще при храмах можно научиться петь людям, желающим этого абсолютно. Самое главное, что все это абсолютно бесплатно происходит, и любой человек, который не имеет возможности где-то в чем-то себя подтянуть культурно за деньги, может прийти в принципе любой храм послужить этому делу. Ну, а, конечно, как священник, как человек верующий, я не могу вам ответить на это, может быть, объективно, субъективно. Храм – это самое необходимое место для христианина. Потому что Господь, Он заповедовал нам в свое воспоминание творить таинство Евхаристии, благодарение, когда христианин причащается под видом хлеба и вина, тела и крови Христовых. И это осуществляется только в православном храме, только священником, канонически рукоположенным на антиминсе, на престоле, который освящает как раз-таки вот архиерей, подписывает его. И невозможно говорить, что я соблюдаю все заповеди Христа, при этом не посещая храмовое богослужение и не приступая к церковным таинствам. А церковные таинства возможны только в православном храме. Конечно, может быть, не каждый храм может посоревноваться с кафедральным собором в красоте богослужения, в его чинности и слаженности. Во многих храмах существуют и кадровые вопросы, когда некому нести послушание, и, возможно, хоры не так слаженно поют. Но каждый храм все равно чем-то отличается от других, не только потому, что он формируется в определенном месте, но и потому, что во его главе стоит настоятель, который обладает какими-то своими интересами, компетенциями, резистенциями, собираются люди, которым интересна какая-то именно определенная часть. Есть храмы, где потрясающие украшения вокруг храма. Есть храмы, где всем народам люди поют на литургии. Есть там, где очень много молодежи, а есть там, где много, допустим, иностранцев. То есть вот здесь нельзя сказать, что все храмы однотипные, одинаковые. И поэтому, естественно, когда появляется новый какой-то микрорайон, естественно, власти заботятся о том, чтобы там были все средства не только для комфортного проживания, но и для времяпрепровождения. Стараются озаботиться торговым центром, большим супермаркетом, пристроить поближе там, бассейны, кинотеатры, потому что понимают, что людям это будет необходимо. И очень важно, чтобы вот сейчас, когда продолжает расстраиваться наш город Новосибирск, все шире и шире, учитывалось и еще религиозное составляющее в человеке, его право на реализацию вот закона о свободе совести, чтобы человек, который верит в Бога и желает прийти в воскресный день в храм, не вынужден был очень долго на общественном транспорте добираться до ближайшего храма. И мы очень рады, что благодаря попечению владыки Никодима и согласию с нашими властями, как муниципалитета, так и области, сейчас эта тема очень актуальна. Вот наш храм находится в микрорайоне Северный, это окраина Новосибирска. Сразу несколько храмов сейчас заложено и строится в левобережье Новосибирска. И эта тема, она очень важна. Хотя, конечно, на чей-то взгляд можно подумать, ну, может быть, и не надо. Может быть, все прихожане могут доехать в один большой храм. Ну, во-первых, сейчас в эпоху ковида, я уверен, эта тема подверглась пересмотру, потому что, может быть, и можно всем забиться в один большой храм, но с точки зрения гигиены и вот удобства, верно ли будет стоять бок о бок друг к другу, кашляя, сморкаясь, чихая, может быть, и хорошо, что храмы будут не до конца заполнены людьми, это будет больше возможностей совершить земные поклоны, больше пространства личного. Конечно, когда мы говорим вот о том времени, как вы уже запомнили, уже напомнили нам, когда храмов было очень мало, ничего замечательного в этом времени не было. Люди вспоминают, что, вот, например, в Вознесенском соборе на крещение очередь за святой водой стояла до цирка и дальше. Но это ж сколько людям приходилось мерзнуть на морозе, они фактически оставались лишенными богослужения. Сейчас эти темы решаются, в том числе с помощью аудиотехнических средств. Имеют возможность люди и вне храма постоять рядом на крыльце или рядом послушать, как проходит богослужение. Где-то даже видеотрансляция организована.
Было очень приятно, что была поставлена палатка, в которой стояли обогревательные приборы, и выведена трансляция была из храма в эту вот палатку. Было очень удобно и для прихожан, чтобы, конечно, храм был тоже наполнен людьми, но было очень приятно.
Да, мы озаботились этим, чтобы люди не оказались лишены вот этой службы. И это очень важно. Именно поэтому очень часто в храмах крупных приходов совершаются по благословению владыки божественной литургии в воскресный день, например, дважды. Потому что служится ранняя и поздняя литургия именно для того, чтобы люди не стояли на улице, а имели возможность пребывать в храме в удобной, теплой, комфортной обстановке. Но вот, коли вы вспомнили о том непростом периоде, я думаю, в преддверии нашей с вами беседы о празднике, который мы только что отпраздновали, стоит вспомнить о 120-летии храма, который является древнейшим храмом нашего города, о Покровском храме, который располагается в Тихом центре, в непосредственной близи от кинотеатра Маяковского и недалеко от Александра Невского собора.
Уже значимое такое собор.
Для нашей епархии и для нашего города. Это очень значимый юбилей. И вот как раз-таки, конечно, если посмотреть на его архитектуру, вот такую вытянутую, длинную, это и предполагается, что много людей может расположиться под сводом всего святого храма. Много работы проводится, о которой я уже говорил в самом начале передачи, и для всего для этого нужны помещения. И вот мы имеем возможность до сих пор заходить в... Для Новосибирска это большая редкость. У нас, кроме пары-тройки храмов, нет исторических связей. Если мы берем Москву или Санкт-Петербург, другие древние города из Золотого, например, кольца России, то, безусловно, мы видим вот ту древнюю архитектуру и понимаем, чувствуем эту связь. Новосибирск – красный пояс, и наши храмы где только не располагались, и в вагончиках, строительных контейнерах, и в бывших аптеках, в бывших кинотеатрах. Поэтому для новосибирца вот эта связь с историей, она очень редка. И Покровский храм является собой такой пример не только древней архитектуры, но и нашей тесной связи нового мегаполиса, столицы Сибири, Новосибирска, с тем древним городом Новониколаевском, который зарождался еще в царское время.
Ну, давайте вспомним о тех событиях, то, что происходило в истории, что связано с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Да, совершенно верно. Нет, я думаю, ни одной епархии, где не было бы хотя бы одного храма, посвященному этому событию, хотя оно произошло вовсе не во время жизни Пресвятой Богородицы, и произошло гораздо позже. Историки спорят, кто-то говорит о 4-5 веках, кто-то говорит о 8-10, то есть период разный, но явно это достаточно давно произошло, и как после воскресения Спасителя и смерти Богоматери, так и достаточно давно от нашего настоящего времени. И вот в середине веков происходит событие в Византии, в Константинополе, опять случается очередная трагедия. Дело в том, что вот у нас сейчас коронавирус, когда наступил, для многих, особенно для молодых людей, это было большим шоком, что вот так, казалось бы, мы от всего защищены, современное человечество все придумало, обо всем позаботилось, но вот одна маленькая какая-то деталь появляется и рушит все системы, любую взаимосвязь, любую выстроенный порядок действий. Оказывается, что не способны люди оперативно разместить больных, оперативно принять, не хватает врачей. А мне кажется, это потому, что достаточно давно не было таких болезней. Господь нас миловал. Но если мы посмотрим историю, это стали уже делать люди, открывать книги, то даже похожие болезни случались и в нашей стране часто, а уж тем более, когда мы говорим о тех веках, когда была слабее развита медицина, Константинополь постоянно что-то трясло. То есть постоянно были то землетрясения, в прямом смысле слова, то нападение врагов, то какая-то моровая язва. И мы видим с удивлением, почему так долго и стояла Византия, что люди в любую беду обращались сразу к Господу. Этому есть не просто житийные, но исторические свидетельства. И вот очередная беда на Константинополь. Случается война, и вынуждены местные жители оборонять свой город, страдать жены без мужей, дети без отцов. И спорят тоже ученые. Кто-то говорит, что это сарацины были противниками Константинополя, мусульмане. А кто-то поговаривает, что это были русы. То есть наши с вами предки воевали с Константинополем. И константинопольцы, бедные, вот, укрепляя свой город без мужчин, без достаточного количества воды, еды, бегут в храмы, чтобы там молиться Господу. И не просто так, как вот мы часто делаем, забежали, поставили свечку и убежали в надежде, что Господь и так все поймет. Я-то бегаю, а свеча горит, как многие рассуждают. Хотя свеча без человеческой молитвы и внимания просто метод освещения, причем достаточно устаревший. И люди остаются на всеночное бдение в храме. Вот на всеночное бдение, которое по старому стилю было 1 октября, в храме, где хранилась риза Пресвятой Богородицы, то есть ее одежда, в Константинополе собралось очень много людей, и все молились. Что такое всеночное бдение? Сейчас это такая очень видоизмененная служба, которая проходит вечером за 2-2,5 часа, где-то 1,5. А исторически всеночное бдение так и названо, потому что фактически длится всю ночь. И вот на этой длинной, тяжелой службе, где, казалось бы, уже все должны спать, да, люди молились, плакали, просили помощи благодатной, божественной. И вот один из людей, достаточно известных на то время среди верующих, блаженный, как бы мы сейчас сказали, немножечко не от мира сего, немножечко такой дурачок, вот, у которого не все в порядке с головой, потому что вот это юродство Христа ради, да, со стороны для непосвященного человека кажется просто психическим нездоровьем. Это такой очень сложный, специфический крест, который выбирает для себя человек, и не всем он понятен, но, например, мы примерно можем понять по, например, нашему известному Василию Блаженному, да, что это такая своеобразная форма обличения. Кто вот, например, во времена царей, я имею в виду не последних императоров, а вот средневековья, имел возможность говорить правду в глаза и оставаться живым? Вряд ли какой-нибудь там слуга или боярин. Это был шут, который вот в такой вот форме, игривой, вроде бы и пошутил, вроде ему голову не за что сносить, а при этом всех обличил, в том числе и царя. И вот в такой же, такой неординарно, где-то юмористической, где-то специфической форме блаженные имели возможность доносить истину и правду, а истиной назвал себя сам Господь. Вот, поэтому не каждый такой непривычно ведущий себя человек может являться святым блаженным, но вот в истории, в житии записано, что блаженный Андрей к тому времени уже был действительно значимым человеком. О нем знали, что он вот святой жизни, у него был ученик Епифаний. И они вместе стояли в храме, молились. Молились также вместе со всеми. Но вот мне бы со своей стороны хотелось бы, наверное, отметить, почему именно он увидел видение, которое он увидел. Вероятно, люди молились все. Но у нас как по нашему земному ощущению? Когда у нас что-то происходит в нашей жизни, нам очень тяжело стоять на богослужении и молиться общей молитвой. А она же очень обширна. Мы молимся о всем мире. Мы молимся о всех христианах. Мы молимся о наших священноначалиях. Мы молимся о путешествующих, плавающих. Но какое тебе дело до путешествующих, плавающих, если у тебя болит живот, если у тебя заболел родной человек, если в твоей жизни случается какая-то страшная катастрофа. У тебя все мысли будут заняты только ей. И поэтому, скорее всего, как мне кажется, весь этот храм пламенно молился только об одном. Чтобы остаться живыми, чтобы враги ушли, чтобы наши повергли в бегство противников. А вот, наверное, Андрей, будучи блаженным, человеком немножечко необычным, он сохранял эту общую молитву, этот духовный настрой, вне зависимости от того, что происходит здесь в быту. И, наверное, за святой жизни, за этот редкий дар настоящей молитвы, он сподобился видения, потому что где-то в 4:00 ночи, уже в глубокой середине всеночного бдения, ближе к концу, увидел, как над головами верующих шествует Пресвятая Дева в сопровождении Иоанна Претечи, Иоанна Богослова, множество святых и ангелов. И, конечно, это, проморгавшись, увидев, что оно никуда не исчезает, блаженный Андрей с удивлением воззрел на это и увидел, как до амвона практически, где проповедует священник, где тело и кровь преподается верующим, дошла Пречистая Владычица и вместе с многочисленными верующими также плакала и молилась Господу. А затем сняла с себя головной убор. Раньше женщины не носили шапок или как у нас сейчас принято, там шляп. Но носили длинные головные уборы, платки, которыми заматывались. И этот платок, мафор, распростерла в качестве защиты, в качестве щита над всеми молящимися. Естественно, Андрей, пораженный, спросил у своего ученика, толкнул его, спросил: «Ты видишь?» Он говорит: «Вижу и ужасаюсь». И это, помимо духовной связи, конечно, дало прежде всего ответ на насущные вопросы молитвы, что с нами Пресвятая Богородица защищает и оберегает, и уж точно все будет в порядке. Действительно, вскоре закончилась война. Но для нас, для христиан, важен прежде всего духовный смысл этого праздника. Что действительно Матерь Божья становится для нас не просто героем Нового Завета, не просто той, которая рождает нам Спасителя, но и той, кто продолжает и после своей смерти принимать активное участие в отношениях человека с Богом. Она становится заступницей, она становится ходатайцей. И это так удивительно, что если следовать той версии исторической, что воевали русы с константинопольцами, что у греков даже не так широко празднуется праздник Покрова, как у русских людей. В каждом городе, в каждом храме, в каждой епархии есть храм Покрова Пресвятой Богородицы. Самый известный памятник архитектуры — храм Покрова на Нерли, до сих пор стоит и радует глаз. И мы видим, что это неравнодушное отношение, хоть это и не 20-й праздник, но люди стараются выбраться в него, они связывают с ним очень много личных надежд. Мы знаем народную поговорку, что всегда снег выпадает на Покров. С чем это тоже ассоциация идет? Как покрывает снег, так и Царица Небесная покрывает своим амофором землю русскую. И как будто она ее укрывает своей заботой. Для человека такие мелкие проявления, они очень важны. И этот праздник очень любим и храним русским народом. Недаром мы каждый раз, когда память Святой Богородицы Пресвятой отмечаем, мы восклицаем: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Может быть, с точки зрения догматической, это не очень верно, потому что спасает нас все-таки Господь. И мы говорим: «Спаси нас, Господи», «Спаси вас, Господи», желаем. А остальным святым говорим: «Молите Бога о нас». Но мы видим и верим, что Пресвятая Владычица имеет определенную связь с Господом и уповаем на ее надежду, заступничество и ходатайство. Например, когда мы говорим о монархии, мы знаем, что монарх, монос, он один, то есть король, император, царь единолично управляет данной ему территорией. Но мы при этом знаем, что есть и королева. Хотя она никакого прямого отношения к этой власти не имеет. Но у нее есть трон, у нее есть мантия, у нее есть титул. Говорит, ваше величество, что прикажете? Ну, как она может приказывать, если приказывает только король? Но мы понимаем прекрасно, что это его жена. И как жена, да, говорят, муж голова, а жена шея. Вот как она куда повернет, туда голова и посмотрит. Поэтому это понимали и издавна, и в том числе королев очень уважали и почитали. Но где власть жены, а где власть матери? И мы видим даже с евангельских строчек, как это проявляется в браке на Кане Галилейском, когда заканчивается внезапно у жениха вино, а это страшный позор. Это, ну как это, самая главная веселительная жидкость, и она внезапно закончилась, а до захода солнца еще очень далеко. И Пречистая Матерь говорит своему сыну, что смотри, надо бы помочь. На что он говорит, ну что мне, тебе жена, еще рано, время не пришло мое. И она не спорит с ним, не доказывает, не наставляет, но вот да, со скромной улыбкой говорит слугам, все, что он вам скажет, все сделайте. Какая вера Божьей Матери в своего сына, не просто как в человеческого сына, но как в Бога и Спасителя. И действительно, вот не давила Матерь Божья, не настаивала, не, демонстративно не заламывала руки, она даже не спорила, но только по одной просьбе, по одной скромной просьбе Господь меняет свои планы и совершает это чудо, так что он остается...
Первое чудо.
Так что он остается в веках, в истории, на долгие годы, в памяти людей. И мы верим, что по сей момент, по сей день она, Пречистая Матерь Божья, является и нашей заступницей и ходатайцей. И мы сознательно давим на это, говорим, Пречистая Владычица, ты как вот Мама Божия, попроси его обо мне, о моей семье, о моих вот проблемах. Мне вот очень нужно, чтобы ты стала между мной и им и походатайствовала. И вот это отношение такое земное, человеческое, такое абсолютно жизненное, абсолютно вот родное, оно возникает очень задолго до текущих дней, и оно сохраняется в русской традиции. Нет дома, где нет иконы Богородицы. Нет людей, которые не знают о ней и о том, как она родила своего единственного сына и что она сделала в своей жизни. Множество храмов посвящается ее святому имени. И поэтому праздник Покрова – это лишний повод восхвалить Пречистую Владычицу Деву, вспомнить о том, что она после своего отшествия ко Господу, она действительно просила его не спускаться в адские муки, очень хотела сразу прийти в райские обители. И Господь опять сотворяет чудо, он приходит, забирает душу по священному преданию, по нашему душу, Пресвятой Своей Матери, сам, самолично поднимая ее в небесные обители. И мы верим, что до сих пор, до этого момента, каждый из нас даже по каждой мелочи дерзает обращаться к Пресвятой Владычице Богородице Марии с тем, чтобы она ходатайствовала перед своим сыном, перед своим спасителем о нас. Поэтому и говорим, Пресвятая Богородица, спаси нас.
Вы уже отметили, что очень много храмов в России посвящено именно покрову Пресвятой Богородицы. Очень много икон посвящено нашей Небесной Царице. И в нашей епархии находится немало чудотворных икон. Вот напомните, пожалуйста, о них.
Да, конечно, я думаю, самое известное, которое знают многие новосибирцы, и наверняка у них в ближайших планах, если они это недавно не сделали, посетить эту святыню, потому что она в достаточной близости находится от нашего города. Это Иверская икона Божьей Матери в архиерейском подворье на станции Мочище. Там сейчас как раз проходит строительство нового храма. Уже в нижнем этаже проходит богослужение, он освящен архиерейским чином. А верхний храм в честь иконы Божьей Матери как раз таки Иверская, еще достраивается. Вот. Но это удивительная икона с огромной историей. Действительно является центром таким религиозным для не только верующих новосибирцев и жителей области, но и соседних территорий, и даже очень много иностранцев приезжают приложиться к этой святыне. Вообще, сам вот этот момент чудотворения икон – это лишний такой вот повод удивиться и возблагодарить Пресвятую Владычицу за то, что она так неравнодушно относится к человеческому роду. Ведь очень легко подвергнуть критике любое чудо, сказав, что там, а этого не было, это не существовало, покажите мне, дайте потрогать. Я всегда говорю, что какое чудо должен сделать Бог, если человек не настроен ему верить. Какое бы он ни показал, человек найдет разумное, рациональное объяснение всему, что бы ни произошло. И вот очень сложно, да, такой тонкий, щепетильный момент касательно икон, когда они начинают мир оточить, крава точить, слез оточить. Вот, ученые до сих пор разбираются с этим моментом, откуда это появляется, каким образом. Но для русского человека издавна это вот такой зрительный, зримый показатель, когда икона позволяет вот внешне проявляет свою благодать. Но это вовсе не обязательно. То есть я знаю, что есть люди, которые прям вот они гоняются именно за самыми чудотворными, самыми намоленными иконами. Я бы хотел сказать, что вне зависимости от того, что святыню, безусловно, нужно почтить, и тех, кто еще не успел посетить эту святыню, советую им обязательно это сделать. Но и каждая, даже самая маленькая, простая иконочка, приобретенная в любой церковной лавке, тоже является для нас значимой. Потому что мы поклоняемся не самой иконе. Мы едем целовать не доску с изображением. Мы едем целовать не краски, нанесенные иконописцем. Как красиво это звучит в догматических текстах, что честь образа возносится к первообразу. То есть мы, целуя фотографию, например, любимого человека, там не телефон целуем. Мы как бы внутренне вот передаем это тому человеку, который от нас находится далеко. Так и икону. Неважно, на чем она. На бумаге, в ламинате, на оргалите, на ткани, на доске. Если мы ее храним дома и бережно к ней относимся, если это центр для нас нашей молитвенной жизни, мы стараемся молиться Господу Его Пречистой Матери перед ее изображением, зачастую самым любимым, там, с чем-то, с которым связано что-то, кто-то нам подарил ее, или в значимый день мы ее приобрели, или досталось по наследству там, от любимой бабушки, вот, то она тоже является такой же намоленной. То есть вовсе не обязательно там гоняться за древними артефактами, которые каким-то образом усиливают молитву. Молитва возможна и без иконы. И нам, любому человеку, верующему, если мы не имеем в силу жизненных обстоятельств, в силу там, проблем со здоровьем или ныне актуально, да, из-за пандемии коронавируса, дойти до храма, доехать до святыни, вот, или не имеем возможности там, перед обилием икон молиться, это можно делать и в пути, и в дороге, и дома, потому что любая молитва – это возможность человеку лишний раз обратиться к Богу, соприкоснуться с божественным замыслом о нем и о всем человечестве. Мы, как творение, должны быть благодарны нашему Творцу и стараться любое дело нашей жизни, любой день, любой поступок, любое начинание посвящать его божественному имени. А Пречистая Владычица может быть верной заступницей и ходатайцей не только в наших бедах и нуждах, печалях, но и в начатке любых дел, которые послужат совершенству нашего спасения и принесут благую пользу нашему окружению и всему народу.
Я благодарю вас, отец Александр, за то, что вы приняли участие в нашей программе.
Большое спасибо вам, Пресвятая Богородица, спаси нас.